Алексей, я бы хотел уточняющий вопрос задать. Понятно, что есть цель, и цель, так сказать, это то самое главное, вы это очень хорошо объяснили. Но вот логика действия в любой профессии, она предполагает определенные методы, подчас методы достаточно жесткие. Или, скажем, методы, которые идут по касательной с грехом. Да? Вот, скажем, если мы возьмем сферу искусства, которая все есть некое самовыражение, то здесь очень сложно, так сказать, быть, ну, как мне кажется, быть человеком смиренным и таким вот и обращенным к Богу, и при этом, как любое произведение искусства, есть этот автопортрет художника. Вот мне кажется, что в бизнесе есть тоже эти методы. Ну, как, я не знаю, там, как боксер, не может быть, вот он выйти и хорошо делать свое дело, оставаясь при этом смиренным. Вот, наверное, здесь есть похожая ситуация, и попрошание вот предпринимателя, оно связано не только с целью, да, я не думаю, что даже у присутствующих здесь в этом сомнение есть, а сомнение в том, где те методы, где та граница, когда ты должен отказаться. И, может быть, ты приходишь в такую точку, когда вот для тебя лично дальше нельзя больше этим заниматься. Вот кому-то можно, а тебе уже нельзя. Есть эта проблема с вашей точки зрения или нет?
Я думаю, что, конечно, есть. Эта проблема реальная, и мне кажется, перед ней почти каждый человек останавливается не только в сфере бизнеса, а во всех направлениях своей деятельности. Это всюду эта проблема есть. И я вам скажу, что какого-то общего решения здесь, конечно же, быть не может. Никак. То, что для одного в данный момент хорошо остановиться, то для другого совсем нет. Все зависит от внутреннего устроения человека. Все зависит именно от этого. А то, в какой степени он... Ну, что ли, сам он переквасился. На каком, скажем, ну, уровне или стадии развития находится он сам. И что полезно одному, то совсем не полезно другому. Обратите внимание, даже в чисто духовной жизни, как святые, это великие святые, что говорили? Видишь молодого, летящего на небо, стащи его за ноги на землю. Уж кажется, молодой рвется, подвижнее, все. А ему говорят, нет, голубчик, ты слишком далеко залетел. Уже стал целые сутки стоять на молитве. Давай-ка он чистит там отхожее место. Вот так. Так что здесь никакого общего правила быть не может. Мне кажется, вот эту границу своей деятельности и характер применяемых методов человек будет усматривать в зависимости от того, в какой степени он будет осуществлять начало вот духовной жизни в самом себе. Вот где. Вот мы вот говорили об основах духовной жизни в мире. Это очень же важно, потому что они открывают понемножку человеку взор на те вещи, которые раньше он, ну, не мог видеть. Вы знаете, что правильная духовная жизнь, она расширяет зрение человека. Вот многие вопросы только потому возникают, что мы еще находимся на стадии очень большой слепоты. А правильная духовная жизнь, понуждение себя к ней, постепенно очищает взор человека. Вот в чем дело. Очистим чувствия и узрим. Вот пасхальный канон начинается. Представляете? Очистим чувствия и узрим. Оказывается, вот это вот очищение при помощи начал правильной духовной жизни – постепенно очищает вот эти наши внутренние чувства, и мы начинаем видеть то, что раньше не видели. А общие границы, мне кажется, нельзя. Хотя есть вещи, которыми, я считаю, для христианина заниматься боксом, например, это, конечно, безобразие. Безобразие просто. Ну что это такое за спорт? Так же, как и в сфере бизнеса, тоже могут быть вещи, которые совершенно недопустимы. Совершенно ясно. Содержать какой-нибудь публичный дом. Хороший христианский бизнесмен. Будет. Ничего себе. Или заниматься продукцией там наркотиков. Есть, конечно. И вот христианство, оно дает возможность нам сначала самые более грубые вещи показывать, потом более тонкие. Помните, как в Евангелии Христос исцелил одного слепорожденного? Помазал ему? Он говорит, как? Он говорит, вижу людей, как деревья. Это очень здорово. Потом еще раз. И увидел нормально. Так и у нас постепенно очищается взор, и человек сможет... уже те вопросы, которые раньше для него были, ну, совершенно неразрешимыми, не знал, как поступать, они становятся ясными. Вот так, мне кажется, идет процесс. Этот процесс идет изнутри. А нет внешних каких-то критериев, которые можно было бы четко обозначить.
В Евангелии написано, нельзя служить Богу и мамоне. В принципе, видимо, это не зря, потому что если брать бизнес, то бизнес – это не просто 12 или 14 часов. Это некий образ жизни. Это человек живет не просто какое-то послушание, когда шел, закрыл в 5 часов вечера кабинет на ключ и все. Это образ существования. Потому что бизнесмен, он живет 24 часа, находится именно в этом бизнесе, у него определенный круг общения, который связан с его бизнесом. И в выходные дни, в рабочие, в праздники. Поэтому и вот в бизнесе там действуют энергии как раз противоположные вот тем, о которых вы говорили. Поэтому совместить, на мой взгляд, бизнес и духовную жизнь, ну, практически невозможно. Понимаете, это движение в разных направлениях. Вот. Быть боксером, конечно, плохо, но бизнес — это постоянный бокс, и бокс без правил. Поэтому, ожидая удары, там, отражая их постоянно со всех сторон, тут, как сказать, это не бокс, это я даже не знаю, как назвать. Вот. То, что касается цели христианской жизни, в принципе, они тоже определены. Это стяжание Духа Святого. И поэтому, опять же, находясь в бизнесе, занимаясь бизнесом, я имею в виду вот даже как некую такую энергетическую, что ли, составляющую, потому что она такая давлеющая и негативная. Сложно двигаться в этом направлении. Но, правда, сказали, что речь идет о неглубоких вещах. Если вот с такой поправкой, конечно, утреннее правило, вечернее, но это тогда будет как бы некий обряд. То есть такой серьезных каких-то достижений, мне кажется, тяжело будет достичь.
Я вам скажу вот что. Вы правы, что серьезных достижений трудно достичь. Об этом мы и даже и помыслить не можем. Дай Бог нам достичь, знаете чего? Того, чего достиг разбойник, который был распят справа от креста. И хочу сказать, вы сказали, что стяжание Духа Святого. Мы постоянно повторяем эти слова Серафима Саровского. Скажу вам, для каждого уровня свое. Для нас цель жизни – это та, что в конце концов увидеть, кто мы есть на самом деле. Осознавать себя, кто мы есть. И каяться в любом месте, в любое время, как только Господь даст нам эти минуты. Если мы будем действительно это делать, мы достигнем цели своей жизни. О том, чтобы стяжать Духа Святого, для этого требуется уединение. Вы слышите? Уединение, которого мы никто не имеем. И на нашем поприще даже и быть этого не может. Никто никогда не приобретал того духовного состояния, которое назвал Серафим Саровский «стяжание Духа Святого», полностью не отрешившись от всех мирских дел. Кстати, монашество, основной принцип монашества и состоит в этом. Все максимально обрезать. Все максимально связи, какие только можно. Суть монашества состоит как раз в том, в той жизни, в жизни в себе. Хоть немножко осуществить Евангелие в своей жизни. А осуществление Евангелия невозможно без внутреннего, без внимания к себе, без постоянной молитвы, без понуждения себя к исполнению заповедей Божьих, без, еще раз повторяю, внимания и внимания. Для этого нужна нерассеянная жизнь. Монашество – это и есть такая форма жизни, какой максимально нерассеянная. То, что потом уже стало, так сказать, монашество во что превращаться, это вопрос уже другой. Это уже деградация монашества. А суть его в чем? В создании максимальных условий для нерассеянной жизни. Вот тогда можно достичь того, о чем сказал Серафим Саровский. Вот этого, я бы сказал, предела стяжания Духа Святого. В нашем состоянии, вот мы мирские люди, все мы, наша самая главная задача – увидеть себя, что мы грешные люди, понять, что грех действительно мучает нас, и каяться, искренне каяться. Вот. И в той степени, в какой мы можем, в какой еще у нас позволяют наши силы, стараться жить по христианским заповедям. И каяться. В миру невозможно в той мирской сутолоке, в которой мы находимся, достичь большего. И это не значит, что мы отступаем от христианства. Хочу сказать, совсем не значит. Потому что никто из нас, наверное, не способен вести тот образ жизни, который вел тот же Серафим Саровский. Мы не способны к этому. Вот наш уровень таков, что мы не способны. Мы не способны жить вне этой мирской суеты. Не можем. Мы не можем заниматься вот молитвой. Нас посади вот на час, и мы шубы такой ткнуть, какую бы кнопку телевизора там или еще чего-нибудь. Настолько мы уже стали больны. Поэтому надо учитывать, соотносить свои силы соотносить с тем, что предстоит нам. Вот. И смущаться этим нечего. Надо сознавать просто это. Хорошо быть спринтером, а у меня нога поломана. Надо что ж, пожалуй, с костылем и с ногой пошли. В гонки отправились. Дай Бог понять это. Вы знаете, самое, оказывается, тяжелое дело, вот если у вас будут читаться лекции в основах духовной жизни, вообще не то, что, о чем я сейчас говорил, немножко поглубже, то наверняка вам будет сказано, что самая главная задача, и самая, кстати, трудная эта задача, это то, что называется познать самого себя. Оказывается, самая трудная задача. Несмотря на все эти ошибки, на все свои грехи, подчас чуть ли не преступления, я все-таки вижу себя хорошим человеком. И попробуй скажи мне, что я плохой. Я вам отвечу. Я вам на слово 10 отвечу. Сразу знаете, какой я хороший. Самое страшное, самое трудное – увидеть, оказывается, себя, что я действительно больной духовный человек. Никак не могу. Я хороший, и все. И я это чувствую всеми фибрами души, что я хороший. Лучший в мире. Ну, может, такие, как я, и есть, но, в общем, все прочие хуже. Потому что я вижу, он такой-то, он сякой-то, это такая-то. В общем, все дрянь, один я, аленький цветочек. Вот беда-то. А вот мирская – это наша жизнь, в которой мы находимся, она дает нам великолепную возможность, если мы захотим познать себя. И это является главной задачей духовной жизни на нашем уровне. Потому что если только мы познаем себя, то мы, во-первых, немножко смиримся. Во-вторых, к другим людям будем иначе относиться. Совсем иначе. Потому что я понимаю, коли я больной, и другой больной. Я слепой, он глухой, третий хромой. Что мы будем осуждать друг друга? Сочувствовать. Сочувствовать. Это не значит, что я буду способствовать его болезням. Совсем нет. Я буду сочувствовать ему и понять, что я такая дрянь, а он другая дрянь. Господи, помоги нам обоим. Пока этого нет, я всех осуждаю. Сразу. И по этому критерию я могу знать, в каком состоянии я нахожусь. Вы знаете, чем отличается осуждение от рассуждения? Рассуждение, когда мы решаем вопросы, проблемы, связанные с жизнью, с человеком. Я, например, могу сказать, мне говорят, пьяница, а мне надо на склад на винный, там, сторожа. Я рассуждаю, коли он пьяница, нельзя его на склад, пожалуй. Дело будет худо. Это рассуждение. Я не осуждаю его, что он пьяница. Я хуже, может быть, его. Но взять его не могу. И другое дело осуждение, когда я, вот он какой, я насколько вы чувствуете выше. Хо-хо. Правда, сравнить его со мной. Вот это осуждение. Так вот, вот этот вот факт осуждения, который присутствует во мне, он мне свидетельствует о том, что я себя не знаю. Если бы я себя знал, я бы не осудил другого человека. Знаете, какой великолепный критерий. Вот это лакмусовая бумажка. И, повторяю еще раз, оказывается, нашей основной задачей, если хотите, целью прям буквально нашей жизни и деятельности, это является познать себя. Себя познать. Вот в чем дело. Разбойник хоть на кресте, но познал. Обратили внимание на его слова? «Помяни меня во царстве твоем». Что означают эти слова? Вы понимаете, что означает? Он даже подумать не мог, чтобы он там оказался. Ты меня там помяни. Я-то знаю, куда я. Подумайте, состояние какое. Интересно, у многих из нас такое состояние. Я не знаю, у меня нет его. Я думаю, где-нибудь с краешку, но в Царстве Божьем все-таки воду. Все как-никак профессор богословия, что же. Где-нибудь с краешку, конечно. А может, и повыше. Правда же? Вот оно, где беда-то. Первый признак – я себя не вижу. Да, я вижу кое-что. Батюшке скажу, то-то, то-то. И бумажку напишу вот такую. Но я хорош. Вот основное препятствие на пути к Богу. И вот это ваше предпринимательское, там, наше профессорское, неважно какое дело, дает нам прекрасную возможность познания себя. И это есть самое главное. Дай Бог, чтобы вот в этом мы направлении двигались.
Ну, если стяжание Духа Святаго, и как вы говорите, чтобы приобрести, надо быть как минимум серафим старостом, а вот просто мирской человек, например, прочитал книгу духовную, которую ты прям задела, или какое-то чувство у тебя появилось, значит, это тоже касается тебя Духа Святого, в какой-то степени ты его приобретаешь при молитве. А может какая-то степень есть здесь маленькая, пусть какая-то небольшая. Владимир Мономах объяснил своим детям, там вот написал, что любовь, гений и молитва спасут вас дела добрые. Именно тоже христианских людей. Значит, это тоже были делами добрыми, как вот стяжание Духа Святого.
Вы знаете, любая терминология, она условна. Условно, любая терминология. Дело в том, что есть хорошая русская пословица: «Без Бога не до порога». Бог есть, если хотите немножко пофилософствую, Бог есть то бытие и сознание, а помните, обспорили, бытие или сознание первично, так? Только благодаря которому все существует. Вот я вам приводил слова Григория Паламы: «Бог есть и называется природой всего существующего». Сущего, как-то сказано. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Вы слышите, какие интересные вещи? То есть и сам сатана существует лишь постольку, поскольку причастен Богу. Слышите, какие страшные вещи? И это так. Есть то, что на богословском языке мы могли бы назвать бытийственная благодать. То есть действие Божие, которое удерживает бытие всех тварей. Благодаря чему они существуют, они исчезают, не рассыпаются в прах. Где-то у Филарета Московского есть такая фраза: «Человек – это существо, которое висит над бездной своего небытия». То есть он создан из небытия, он висит над бездной своего небытия. Так вот, в Деяниях апостолов написано: «Мы им живем и движемся и существуем». Опять о чем идет речь? Опять о причастности Богу. Так вот, причастность к Богу может носить разный характер. Знаете, есть линии некие плавные, а есть ступени. Так вот, когда Серафим Саровский говорит о стяжании Духа Святого, то он говорит об определенной ступени. Ступени. Не просто плавное развитие, а ступень. Ступень. Эта ступень у человека тогда имеет место, то есть он восходит на эту ступень, тогда, когда он выполняет целый ряд, грубо скажу, условий. То есть когда он ведет совершенно определенную духовную жизнь, когда человек достигает определенной ступени смирения. Смирение, которое достигается через познание себя. Это происходит независимо от человека, причем это есть акт. Вот это стяжание Духа Святого – это есть акт, который происходит в человеке неожиданно для него, помимо его сознания, помимо каких-то его, знаете, вот таких специальных, что сказать, усилий, вот чтобы Дух Святой в него там вселился. Ничего подобного. Но это есть акт, как пишут святые отцы. То есть это не просто плавное. Мы находимся в состоянии каком? О котором пишет Макарий, например, египетский, что мы находимся в состоянии постоянной изменчивости, переменчивости. Только Бог абсолютно постоянен. Мы все постоянно меняемся. И это изменение происходит в зависимости от того, как мы самоопределяем себя в нашей вот этой жизни. В зависимости от этого. Об этом очень хорошо пишет Антоний Великий, например. Когда говорит, когда мы стараемся исполнять его заповеди и каемся в нарушении, то мы соединяемся с Духом Божьим. Когда же мы, напротив, живем противоположным образом, то мы соединяемся с демонами-губителями. Вы слышите? С демонами-губителями, которые причиняют нам зло и страдания. И опять, если вновь мы каемся, тогда опять они отступают тогда от нас, и мы вновь соединяемся с Богом. И наша жизнь идет вот так. Эта жизнь ведет. Дай Бог, чтобы она вела только нас к познанию себя. Стяжание же Духа Святого, о котором говорит Серафим Саровский, это есть определенный совершающийся с человеком акт. На определенном, опять я говорю определенном, для нас с вами все это неопределенно, но на определенном уровне духовного развития человека. А мы все, да, мы больше, меньше, то с демонами-губителями соединяемся, то, каясь, вновь от них отходим, соединяемся с Богом, который есть любовь. И так у нас это идет. Вот так. А стяжание – это особый акт.
То есть это происходит все равно с простым человеком. Прочитал книгу.
Нет, нет, этот акт нет.
Нет, а вот в этот момент, например, вот человек почувствовал, что он действительно там, недостойным себя, там, плохим, там, покаянием в этот момент. Что-то происходит же с ним?
Это происходит при общении благодати Божией. Но это не стяжание Духа Святого. Это совершенно, это разные вещи. У нас может быть и умиление, и сокрушение даже, и слезы, и раскаяние. Когда мы можем приобрести даже умиротворенное состояние, особенно после причащения, как человек подчас просто даже заметно, как меняется человек. Это даже заметно прям, как меняется. Вот. Это все не то. Это все предшествует этому акту, но не самый этот акт. Это нечто совсем другое.
То есть это как бы цель для нас недостижима?
Находящимся в миру, да, для нас недостижима. Находящимся в наших условиях жизни, да, для нас это недостижимо. Это достижимо только в особых условиях, вот в этих оазисах, этих оранжереях, которыми по замыслу и было монашество с начала его существования. Еще раз повторяю, возможно, это только в условиях отречения от мира, отречения от всех связей, насколько это возможно, полного отречения, потому что без особого подвига молитвы, особого подвига молитвы, который постепенно очищает человека, без внимания себе, вне какой-либо рассеянности приобрести вот это невозможно.
А вот такие святые, как благоверные князья, там, Дмитрий Донской?
Нет, конечно. Святые – это мы определяем, наша земная церковь, а степень их святости у Бога мы никогда не знаем. Дело в том, что нашими оценки, когда мы канонизируем кого-то, совсем не означают, что канонизированный уже это стяжал Духа Святого Божия. Кстати, это удел только преподобных, то есть из тех монашествующих, лучше сказать, может быть, даже отшельников, затворников, уединенников, это редких, немногих монашествующих людей, которые достигали этой очень высокой степени духовного развития. Большинство же канонизированных совсем этим не обладали. Совсем не обладали этим.
Алексей Ильич, а может быть в этом и есть проблема, вот, которую мы сегодня пытаемся обсудить? Потому что ведь на одну книгу Волобаева, православного предпринимателя, существует сотни, десятки сотен книг преподобных. И, может быть, когда это такой синдром неофита проявляется, приходит человек в церковь, попадает ему Макарий Египетский, он видит, говорит, хочу так. Дальше приходит на работу, говорит, так не получается. Значит, не могу быть христианином. Может быть, и дальше вот это очень опасная ситуация, потому что, может быть, так вот, как это?
Очень возможно. Вот это Александр Малышев, я думаю, что он очень высокую планку увидел христианство очень высоко и недоступно стоящим для обычного человека. И, наверное, забыл о том, что первый в рай вошел разбойник. Разбойник – это, пожалуй, похуже. Не знаю, кого и чего.
Какую-то степень смирения обрел в этот момент, когда он покаялся в Христе, правильно? Значит, он уже тоже какой-то приблизился к Господу.
Ну да, конечно. И я думаю, что его предшествующая жизнь, она была таковой, что он смог вот в этот, так сказать, я бы сказал, ну, момент критический, смог обратиться к Богу. Другой не обратился. Значит, предшествующая жизнь была его соответствующей этому акту. Вот в чем дело-то. Все так просто не бывает. Это совершенно неразумная вещь, когда говорят, сейчас поживу, а потом покаюсь. Ничего подобного. Покаяние, если хотите, это тоже является плодом сознательных человеческих усилий, сознательного отношения к жизни. Хочу повторить. Тот, кто не помнит о том, что его эта жизнь кончится, тот, по-моему, не может здраво ни жить, ни по-христиански поступать и не добиться чего-либо действительно серьезного и важного.
Вот вы говорили, что в христианстве нет различия на достойную пищу и на недостойную пищу. А для предпринимателя различает ли наша церковь достойный и недостойный вид предпринимателя? Например, там, торговля алкоголем, табачными изделиями, оружием и так далее. Насколько эти виды бизнеса, предпринимательства могут быть совместимы с христианской моралью? Традиционно всегда возникает вокруг этой темы еще вопрос, насколько наша церковь достойна или недостойно занималась одним из видов этой деятельности. Может быть, высокая цель оправдывала данное занятие?
Церковь специально не занималась рассматриванием этого вопроса. Я говорю о вопросах, о категориях, делить на виды, что можно, что нельзя. Не составляла этого перечня. Знаете, как вот одно время было в католической церкви, когда был составлен, например, индекс запрещенных книг. В нашей церкви не поднимался этот вопрос, не рассматривался в таком именно плане. Но, тем не менее, совершенно очевидно, что есть такие формы предпринимательства, которые, конечно, несовместимы с христианским сознанием, с христианской верой. Вот здесь, в этом плане, все зависит от степени христианизации данного человека. От степени его уже зависит. Как вот христианин, ты думаешь, рекламировать алкоголь, как, хорошо или нет? Вот и рассудь, вот и все. Или и тот же табак, например, там, или прочее, хорошо или нет? Один скажет, ну, чего, ну, люди же пьют, ну, почему же, хороший производитель. Другой скажет, нет уж, я лучше буду непричастен к этому. И так хватит этого добра в мире. Понимаете? Вот от чего зависит. От степени... ну, что ли, чувствительности самого человека, от степени осознания им того, чем он занимается. Один человек скажет «нет», а другой скажет «ну, почему же?». Видите, вещи-то от чего зависят? От какой-то внутренней даже планки. Вы скажете, что должны же быть какие-то объективные вещи. Ну, вот, как кажется, действительно, объективные вещи есть. Не стоило бы, наверное, христианину заниматься развитием водочного там какого-то производства. Мне так кажется, что есть действительно виды такие, которые не соответствуют, ну, христианину, христианской вере. Мне так кажется. Вот так. А вот теперь в отношении теперь второго вопроса вашего. Когда сюда направляли гуманитарную помощь, вот это в начале, в 90-е годы, и там совсем не думали о том, что как вы здесь этим, так сказать, распорядитесь. В частности, давали церкви не только водку и табак, давали станки даже, представляете? Станки, моторы для, там, для холодильников или для стиральных машин. Ну, в общем, давали то, что... не то, что от себя отрывали, а то, что они не могли уже продать. У них, ну, что называется, завал. И они это давали. В России это пойдет. А давали куда? Прекрасно они знали ситуацию, какая в России. Да и куда ни светской организации, все это что будет значить? Все утащат, все разворуют. Я говорю, западный человек, так? И вот самое надежное с их точки зрения, это ровно церковь. Церковь. И вот алкоголь, табак, моторы и прочее. Они жертвуют. И тут, понимаете, какие вещи происходили. Что занимались-то этими вопросами принятия вот этих вот даров, будем говорить, не какой-то там патриарх или митрополиты. Определены были люди там в церкви, такие же мирские, вот как я, так, которые занимались всеми этими вещами. Они принимали, договаривались с компаниями государственными там, или частными, которым они это все сдавали, и договаривались, что определенный процент шел от вашей вот выручки куда? В церковь. Понимаете, какие вещи? Вот. И какое-то время это действительно имело место. Пока на это не обратили внимания, что оказывается, что получается. Получается, что как будто церковь является, ну, распространителем вот этих вот вещей. Вот в чем дело. После этого сразу все прекратилось. Это, я скажу, с одной из недосмотр наших церковных властей. Я не знаю, кого там, митрополитов, епископов. Какой-то недосмотр просто был. А с другой стороны, видите, западные компании, они хотели чем-то помочь. И действительно, частичная реализация, которой занимались светские фирмы, да, эта реализация шла и в пользу, так сказать, церкви, восстановления храма. Вот такая была процедура.
в протестантской морали существует такая вещь, что если человек покаялся, то ему спишут грехи, которые он совершал в своей какой-то жизни. Человек делает какие-то пожертвования в сторону церкви, ну и, собственно говоря, его почитают как достойного гражданина. Ну, условно говоря, там, вот, мы знаем пример, что человек, там, например, торгует водкой или имел отношение к какому-то полукриминальному бизнесу, но он совершил большие пожертвования, и о нем уже говорят большим-большим почтением.
В отношении протестантов речь идет здесь, во-первых, не о морали, а о вероучении. Протестантское вероучение говорит о том, что человек, уверовавший во Христа, уверовавший в силу этой веры, он уже получает прощение всех грехов, прошедших, настоящих и будущих, в силу его веры. Ибо они говорят, что праведность Христа, которую они называют чужой по отношению ко мне праведность, то есть праведность другого, чужой праведность. Эта праведность Христа заслоняет собою всю нашу неправедность перед Богом. И Бог уже не видит. Вы себе представить не можете, это же пишут богословы с мировым протестантским, конечно, именем. Вот какое, это вероучение их. Это не мораль, это вероучение. Вот. В отношении же вот того варианта, который вы говорите, это неверно совсем. Нет такого в православии, что человек мог какими-то, так сказать, пожертвованиями или чем-то просто откупиться. Этого нет. Откупается, я говорю, употребляя специально это грубое слово, не этим, а когда вот эти пожертвования являются знаком его раскаяния. Знаете, как вот я кого-то оскорбил, потом чтобы с человеком, я пытаюсь ему, так сказать, ну что-то делать, им подарок, еще что-то, какие-то знаки внимания, так сказать, искупить свою вину. Так вот и здесь. Только в том случае, вот эти вот, будем говорить, что ли, все действия, они только в том случае могут иметь значение и пропорционально будут иметь значение тому, в какой степени раскаивается человек в содеянном. И не имея теперь возможности ничего другого сделать, например, если я кого-то обокрал, я что должен делать? Возвратить ему. Помните, как Закхей, который сказал, слезай с дерева, я у тебя сегодня буду. Что он сказал на обеде, устроенном в честь Христа? Помните? Четверицею воздам всем, кого я обидел. Видите? Вот это покаяние. Христос на это сказал. Ныне пришло спасение этому дому. Покаяние. Это еще раз повторяю. Это основа всей духовной жизни. А не просто так. У меня миллиард, пожалуй, сотни миллионов дам. Пусть там храм построят. Мне от этого ни жарко, ни холодно. У меня не убудет. Куда мне их девать? Помните, когда жертвовали на храм? И ученики, смотри. А он обращается, как вы думаете, кто больше положил? И говорит, вот эта вдовица, которая положила всего 2 копейки, больше всех положила. Хотя многие богатые делали вклады очень большие. Вы понимаете, в чем дело-то? Оказывается, в христианстве «дай мне сердце твое», а не сами по себе внешние дела. Ибо сами по себе внешние дела могут означать, ничего не означать, могут даже быть фальшивыми. И вот, в частности, эти вклады, которые там, подумайте только, вот до чего докатились уже. Торжественно все, чтобы видели, сколько он кладет. Видели все, потому что видели, какие вклады кто клал. Безобразие-то какое. А Христос что сказал? Пусть твоя левая рука не знает, что делает правая. Совершенно другой принцип даже отношения к этому. Так вот, никакого торга с Богом быть не может. Богу ничего это не нужно. Абсолютно. Как сказал, помните, там, он из камней этих может сотворить детей Аврааму. Не это ему нужно. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Вот оно где. И тогда и дар, соответствующий дар, с этим сердцем, соответствующим этому сердцу сокрушенному, может быть принят как внешний знак покаяния, как внешний символ покаяния. Вот что, а не сам по себе.
Алексей Ильич, еще вот хотел спросить. Вот по поводу цели, да, и грехов. вот знаешь, какие у тебя грехи. Можно ли ставить цель там, побороть эти грехи? Какой механизм?
Дело в том, что мы призваны все к чему. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Знаете, ни в одной религии такого идеала нет. Учтите. Даже мусульманство, наиболее близкой к нам религии, там об этом даже и помыслить невозможно. Ни в одной нет. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Поэтому да, у нас перспектива вот эта сама по себе, идеал, он будучи и реальным, и является в то же время нереально достижимым. Но в том его величие, как и всякой красоты и чистоты и святости, что он влечет себя вот как к бесконечному идеалу. Вот так. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, должно являться целью. Но с другой стороны, вот устанавливать, что вот я завтра там или через год смогу победить, это, конечно, ну, просто наивно. Просто ну, мы себя не знаем. И поэтому можем только ставить такие цели. Нельзя этого так ставить. Мы должны думать не о том, что через год. Через год, может, меня не будет вообще уже. И от меня ничего не останется. Мы должны не эти цели ставить через сколько времени, а мы должны на каждом месте и на каждый момент времени стараться помнить об этом. И насколько возможно, стараться исполнять. Не можем. Надо же от всей души каяться. А почему? Кстати, а почему каяться-то? Ну, если я себе занозу сюда всадил, то что я должен, интересно, делать? Странно, что за вопрос, правда? Вытаскивать и лечить. Грех – это и есть же рана. Мы никак этого не поймем. Что по христианскому вероучению грех – это и есть рана, которую я наношу себе, а не кому-нибудь. А покаяние – это есть не что иное, как терапия. Терапия, с помощью которой только я могу избавляться от этих ран. Чем больше у меня ран, тем хуже я себя чувствую. Кстати, и душевно, и телесно. Ну, кстати, мы о здоровье очень много вот говорим, многие занимаются и спортом. А скажу вот совершенно однозначное и истинное, вот то, что я вам зачитаю. Одно из средств восстановления здоровья – укрепиться в делании заповедей, стать твердо на пути в Царствие Божие. Ибо здоровье нужно на этом пути. Недостаток его мешает, как и избыток, вредит и останавливает. Мы никак не понимаем, что исполнение заповедей Божьих, оно же касается и душевного состояния моего, и телесного. И заповеди указывают не что иное, как нормальное поведение, нормальные свойства, нормальное состояние души и тела. Вот что заповеди указывают. Не что иное, как норму. Напротив, отступление от заповеди – это нарушение закономерностей существования нашей души и нашего тела. И это вредит. Мы знаем, как душа может вредить, действовать на тело, и тело на душу. Поэтому в чем бы мы ни погрешали, мы, соответственно, вредим всему себе. Вот и все. Грех – это вред. И не нужно думать, что Бог это дал, вот нам подумал, сказал, вот этим двуногим, пусть-ка они, голубчики, попрыгают. Буду им запрещать то и то. Да ничего подобного. Бог просто умоляет нас. Не делайте себе зла. Вот и все. Это есть заповеди. Это не приказ. Я просто обращаю ваше внимание. Заповеди – это не приказ. А это мольба Бога к нам. Потому что Бог есть любовь. Не делайте вы так. Не осуждайте никого. Не лукавьте, не злитесь. Вы же этим самым себе вредите. И больше ничего. Вот же такой заповеди. Покаяние – это как раз есть тот вот бальзам, если хотите, то вытаскивание занозы, вытаскивание занозы, когда я себе туда уже всадил. Вот почему покаяние необходимо нам.
Я еще раз хотел спросить про дух мирен, все-таки, вот, когда беседа с Трофимом Саровско-Слабовиловым, ведь он ему все равно говорит, что пост, гений, это все как бы средство, да, достижение.
Есть реальности, которые не определяются, а только переживаются, когда они уже есть. Вот этот дух мирен, одно дело, та мирность, которая у нас бывает по временам, и совсем другое, тот дух мирен или дух Божий, как то состояние особого я бы сказал, вселение Духа Божьего в человека. Это просто разные вещи. Мы с вами можем об этом рассуждать и рассуждаем только по той причине, что совершенно не знаем, что это за акт. Если бы это случилось, мы бы абсолютно не рассуждали. Нам было бы все ясно, что это совсем то, что мы имеем иногда, это совсем не то. Это некая линия непрерывная, спокойная. Она может идти вверх, вниз, вот так может идти и колебаться, как маятник у нас. А совсем другой – это акт, когда человек приобретает уже это состояние мира или Духа Божия. И оно неотъемлемо тогда бывает от человека. Это совершенно особые, неотъемлемые свойства уже. Так же, как непрестанные молитвы. Молимся? Да ладно, не молимся, значит, не молимся. А вдруг ты говоришь, непрестанная молитва. Да что это такое?
Мне кажется, что когда мы расширяем какой-то вопрос как-то, то здесь возникают такие потенциальные конфликты. У нас у каждого какие-то духовники есть, и, в общем-то, есть какие-то тонкие грани, которые мы обсуждаем с духовниками. И вот вы вынуждены утверждать. Очень часто как бы какие-то вещи, вы профессор, как бы вы учите людей, и вы очень много знаете. Но в любом утверждении как бы очень мало смирения. То есть очень тяжело совместить как бы утверждение, знание как бы вот некого вопроса и все-таки вот личный контакт с Богом, который через смирение, через покаяние как бы вот происходит. Вот как вам это удается? У вас по многим сложным вопросам есть собственное мнение, там, ИНН, там, царская семья, там, количество, там, частота причастия и так далее. Это же вещи такие очень сложные. Как-то вот как лично вам удается это совместить? Это мой вопрос. И просьба так вот как-то более адресно как бы все-таки общаться, так, конечно, можно, у каждого миллион вопросов, можно там растечься сейчас там в любом направлении, как бы это будет там бесконечно долго.
О себе не скажу. А в отношении адресности, ну, видите, так уже получилось. Что я выступил, а потом начались вопросы. Начались вопросы, естественно, они, ну, разные вопросы, и поэтому мы немножечко так растекаемся мыслью, но по одному древу, а не по всему лесу. И это уже все-таки делает нашу беседу какой-то все-таки цельной. Вот так. О себе ни за что не скажу. Уже в конце, уже в первом веке уже общие исповеди были запрещены. Это одно. Во-вторых, знаете, Пимен Великий, например, говорил, полезно открывать свои помыслы, свое состояние души, но никому попало. Многие, открыв свою душу людям, которые были недостаточно духовно опытными, страшно себе повредили. Вот и говорить насчет духовников. Это отдельная тема, очень серьезная. Какая-то подчас просто мода какая-то, знаете ли, вот. У меня такое, у меня такое, у меня сякое. И пошло, знаете ли. Какая-то прям как подчас чуть не в игрушку превращается. Это просто сущая беда. Вот насчет наставников. Как учат святые отцы об этом? Это кого-нибудь интересует или нет? Как они учат? Кто такой духовник? Каковы отношения должны быть с духовником? Это серьезные вещи. Хорошо, если вам сам духовник об этом скажет. Что это за характер отношений даже? Это серьезные вещи. А то у нас сейчас духовника очень часто превращает в какого-то, знаете ли, ну, главу секты, тоталитарной секты, который приказывает вплоть до того, что с какой ноги встать. Батюшка, вот с этим поехать, батюшка туда-то, батюшка сюда, батюшка с какую гайку делать, четырехгранную или восьмигранную? До чего мы доходим? Не знают этого святые отцы. Мы таких важнейших вещей, которые для нашего времени в высшей степени важны, оказывается, не знаем. Во всех практических вопросах. То, что батюшка скажет, простите, я тут не специалист, пойдите и спросите его. И подчас мы самих батюшек портим этим даже, обращаясь к ними за вопросами, которые не имеют никакого отношения к духовной жизни человека. Есть вопросы чисто практически житейские. Надо спросить человека, который действительно имеет и ум, и опыт, и он может нам подсказать. Мы же все несем к батюшке. И хорошо, если батюшка разумный, он скажет, простите, я тут не могу вам сказать, спросите поопытнее. Батюшка – это человек, с которым общается с духовными вопросами, а не с тем, на ком мне жениться, батюшка. За кого мне замуж выходить? В монастырь мне идти или вообще вступать в брак? Такие серьезнейшие вещи, которые могут определить, а лучше сказать, сломать всю нашу жизнь даже могут. Это же притча во языцах, что становится у нас. Он один, всех в монастырь посылает. Один иеромонах уже женился, нипочем. Эти сбежали монашки из монастыря уже, потому что выходили замуж. Нипочем этим мамашам. Мы говорим, ну что же вы делаете? Нет. Это они батюшку не послушают. Так батюшка сказал идти-то. Что же он это предсказывает, если он такой святой? И так далее. Одним словом, это серьезнейшие вопросы, которые вы сказали. Батюшка для духовных вопросов. Когда же касается практической жизни, ведь хорошо, если батюшка разумный, очень приятно. С разумным человеком посоветоваться. Посоветоваться. А мы разве знаем это слово «посоветоваться»? Ждем, смотрим часто как на оракула. Оракул сказал, и все. Вот как мы смотрим. В язычников превращаемся подчас. И священники некоторые, не имея знания святоотеческого, знания о том, как он должен вести себя, кто такой духовник, начинают превращаться в оракула и возвещать волю Божию. Все вам тут же. Вам туда, вам сюда, прочее. Я помню, был в Архангельской губернии. Меня там один священник сопровождал. И вот он с горечью рассказывает мне уже улетать. Он что-то запоздал ко мне. Я говорю, что такое? Да вот, называет одна. Духовнику своим приходит. Мне, батюшка, мне надо лететь в Петербург. Дело такое-то. Нет, не поедешь. Через два дня. Ну, батюшка, надо. Нет, не поедешь. Наконец, говорит, сегодня прибежал. Говорит, батюшка, у меня все, говорит, все, я уже не могу. Ну, ладно, езжай. Ну, что это такое? Он с возмущением рассказывает. Уже видите, раба, рабыня. Ну уж так и быть, езжай. Причем все это, ну до чего же доходит? Смешали духовное с практической жизнью. Все перепутали. И от этого столько нестроений, столько скорбей, столько страданий. А духовник приказывает переехать из Средней Азии в Сергиев Посад. Понимаете, в чем дело? Приказывает, благословляет. То есть. Ну что же, вообще тут много всяких вещей. Поэтому вы затронули этот вопрос. Это отдельный, конечно, вопрос, но он очень серьезный для нашего времени. Избави Бог духовника превратить в оракула. Тогда наступит беда и катастрофа. И для духовника, кстати, и для того, кто к нему обращается. Потому что получается извращение отношений. Христос сказал, не называю вас рабами, называю вас друзьями. Духовник чувствует себя смиреннее гораздо ниже, если хотите, того, кто обращается, даже к нему. Ни один истинный духовник никогда не примет в послушание человека. Даст совет и все, но никакого послушания, избави Бог. Это было только в монастырях. И редкие бывали случаи, когда принимали кого-то в послушание. С остальными – совет, и не больше. Совет. А обратите сейчас что внимание. Какой совет? Сразу вас благословляю. На то, на другое, на третье, на четвертое. Сразу показывает себя этот духовник, что он совсем не духовник, коли он так поступает. Все вопросы решает. Совет, а не приказ. Эти элементарные вещи духовнической практики, они вдруг оказываются неизвестными.
Простой вопрос, но важный. Для меня, может быть, для других.
То есть вопрос, я вас правильно понял, как можно всегда радоваться, когда на самом деле кругом только колют, режут, толкают и так далее. И я это все ощущаю, да? Или не об этом?
Не так, но определение для себя, такой радости.
Так вы знаете, помните у Гейзенберга какие есть интересные слова? Поскольку все понятия и слова, которые возникают в процессе общения между ними, не могут быть точно определены, то с помощью рационального познания мы никогда не можем прийти к абсолютной истине. Наши все понятия, они же неопределенные. Вот радость сказали, а у кого какая радость? Может быть, даже и лжерадость, бывает злорадость и так далее. Можно говорить, любовь – не то понятие, которое можно определить. Это не те понятия. Понятия, может быть, только какие? Математические могут быть точно определены, и все. То есть совершенно чисто абстрактные. А все прочие понятия, они же никогда не могут быть конкретизированы. Это есть те переживания, которые общие нам, которые имеют общее слово, но переживаются каждым по-разному. Поэтому мы можем говорить не об определении только того, что такое радость, что такое любовь, а говорить о другом совсем. Вот, и это очень важно. Мы можем говорить о тех условиях и средствах, при которых мы можем говорить о христианской радости, о христианской любви, о христианском смирении, а не каком-либо другом. Потому что бывает и дьявольское смирение. Вы знаете? Там тоже есть смирение. Что? Еще бы. Даже вот о чем. Мы можем говорить о условиях и средствах только, которые приводят к христианской радости. Вот об этом мы говорить можем. А описать, что такое радость? Ну что? Ну кто же это может? Это можем описать телячий восторг и все. И не больше. Вот так.
Условия и средства, насколько я понимаю, это соблюдение заповедей.
Нет, не так просто. Не так просто. Это только на первый взгляд так кажется. Вся духовная жизнь – соблюдение заповедей, покаяние, и все. Это только так кажется. На самом деле, духовная жизнь, вот если у вас будет когда-нибудь лекция, то вы увидите, оказывается, сколько. Вот сейчас о наставнике, видите, мы поговорили, и уже оказывается, какая проблема. Знаете, что в православной церкви даже тоталитарная секта может образоваться. У нас в Лавре такая возникла, вы знаете? Уже сняли сан и монашество с одного игумена. Вот так вот. Так то же самое и в этих вещах. Нет, это не так просто оказывается. А молитвы? Что это такое? Мы так просто молись, на самом деле. Это просто вот при незнании так кажется. На самом деле, оказывается, совсем не все просто. То же самое. Там много вещей, которые непростые. Они просты, пока не соприкасались. Нет, не так. И что такое христианская любовь? Опять, что это такое? Речь идет не о том, чтобы описать, а о том, что нужно от человека, чтобы он имел именно христианскую любовь, а не лжелюбовь. Вот так. А вот об этих условиях говорить надо. И тогда мы поймем только, что это такое. То есть поймем, как к этому прийти. Вот так. А описать невозможно состояние.